Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии первый зампредседателя Альфа-банка Олег Сысуев. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира. Вы сможете задать свои вопросы. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Поговорим мы об итогах года. Ну и я напомню, что наш гость Олег Сысуев в 90-е годы был мэром города Самары. Год был вице-премьером правительства России и министром труда и социального развития. Это были трудные годы, 97-98 год. Был первым зам руководителя администрации президента еще год затем. И был довольно долго вице-президентом Конгресса муниципальных образований Российской Федерации. Так что специалист еще и в этой сфере. Но я начну все-таки с таких юбилеев. 10 лет назад без двух дней ушел в отставку президент Борис Ельцин, с которым, Олег Николаевич, вы работали. Что для вас эпоха Бориса Ельцина на сегодня, через десятилетие?
Ну, для меня, я буду говорить для меня как все-таки, я думаю, что это была эпоха надежд, безусловно. Это была эпоха, когда мы были уверены в том, что, несмотря на всю, весь груз нашей истории, очень тяжелый, Россия сможет стать нормальным цивилизованным государством. Это была эпоха очень активной политической жизни, это была эпоха очень активной политической борьбы, это была эпоха абсолютной свободы слова, собственно, от которой и страдал Борис Николаевич в немалой степени. Это была эпоха, возвращаясь к моей аннотации, развития местного самоуправления в Российской Федерации. Это была, на мой взгляд, эпоха все-таки активности гражданского общества.
А вы можете объяснить, почему Борис Ельцин, зная, что было за плечами Владимира Путина, все-таки выбрал его в преемники? Вы же там в Кремле в то время не только гуляли, но и работали.
Да, это абсолютно, так сказать, продиктовано было человеческими слабостями, не слабостями, но человеческими инстинктами. Ему был понятен Владимир Владимирович Путин, ему было понятно, что этот человек не нарушит данного слова, ему было понятно, что он не станет гоняться за Борисом Николаевичем, за его родственниками, чтобы нажить на этом капитал, что, собственно, мне кажется, в большой степени Путин и доказал. Я не думаю, что когда он выходил из Кремля и говорил Путину «берегите страну», что только этим была полна его голова, сердце и душа.
Но изберег Путин страну?
Если иметь в виду вот этот фетиш под названием «территориальная целостность огромного государства», или, как сказал один из ваших коллег, «пространство», наверное, да.
Ну, без пары островов, отданных Китаю, правда. А вас не удивило то, что видный государственный деятель той эпохи ельцинской, Татьяна Юмашева в девичестве Ельцина, сейчас вдруг как-то, я бы сказал, ну, литературно-политически оживилась, пишет в блоге разные истории, описывает из прошлого. Целый номер журнала «Медведь» январский, как я слышал, будет ей посвящен к 50-летию.
Я уже видел этот номер. На самом деле там большое развернутое интервью Татьяны Борисовны. Вот. И мне кажется, что когда мы с ней работали вместе, я видел, что этот человек, которому нравится политическая деятельность, ей нравится участие в этих процессах. Наверное, ей казалось, что это ее. Я думаю, что это не забывается. Я думаю, что, возможно, сейчас, освободившись от неких проблем, комплексов, в том числе связанных с семьей, она решила попытаться вновь войти в эту реку. Ну, в добрый путь.
Ну, вот раз у нас начинается все-таки с воспоминаний, а вы не объясните, почему вы тогда ушли в отставку?
Я это делал много раз. Здесь не было ничего хитрого. В тот момент, когда Борис Николаевич не был по состоянию здоровья, у него не было возможности общаться с журналистами, когда, в общем, в основном все делалось на непубличном уровне, когда главой администрации работал, на мой взгляд, весьма эффективный администратор, хотел сказать, эффективный менеджер, эффективный администратор Александр Стальевич Волошин. Все решалось, так сказать, на достаточно таком уровне, субтоном, либо шепотом. Вот. А возможность общаться с журналистами была предоставлена мне. И тогда была такая форма общения с журналистами, полузакрытая, полуоткрытая, когда мы их собирали и говорили off the record, а потом все это...
Накачивали.
Да, да, но потом мы понимали хорошо, что все это будет на страницах газет, журналах, электронных средств массовой информации. И вот в один из дней, когда у меня предстояла такая встреча с влиятельными журналистами, я чувствую политическую конъюнктуру, спросил у Александра Стальевича, готовится ли отставка Примакова, потому что наверняка журналистское сообщество жило этой, так сказать, идеей, знали, что исходят подобного рода какие-то сигналы из Кремля, наверняка будут спрашивать. На что он сказал, категорически нет, этого не произойдет никогда в ближайшее время, так что можешь быть спокоен. Еще у меня одна была функция, я, так сказать, был от имени администрации на связи с Евгением Максимовичем, у нас с ним была масса встреч в различной обстановке, когда мы с ним общались, обсуждали вопросы взаимодействия администрации президента и правительства Российской Федерации. Почему? Потому что Евгений Максимович, так получилось, на дух не переносил Александра Стальевича, который еще будучи советником экономическим, работая в администрации, писал, как казалось, Примакову несправедливые отзывы на всякого рода его предложения и доносил до глаз Бориса Николаевича. Надо сказать, что Борис Николаевич очень доверял Александру Стальевичу и всегда прислушивался к его мнениям. Так вот, в тот день журналисты на самом деле меня спросили, как судьба премьер-министра, потому что кратковременность пребывания премьер-министров у власти в то время была поразительной. Я сказал, что Примаков, безусловно, полезный человек. Сейчас он играет роль консолидирующую, он нужен. В общем, все правильные, красивые слова, которые, кстати, в общем, совпадали с моим личным мнением по этому поводу. Ну и, как водится, на следующее утро Примакова в качестве премьер-министра и не стало. И в этой ситуации, когда основная часть моего рабочего времени уходила на публичное общение с представителями средств массовой информации, общественности, парламентом и так далее, я подумал, что эта часть у меня так вот исчезла. И, значит, прежде чем писать заявление об отставке, я попросил соединить меня с Интерфаксом, сам сказал, что я подал заявление об отставке, зная, что если я этого не сделаю, то все может произойти.
Так что по обратному пути не было.
Да, вот, и вышло это сообщение по поводу моей отставки. Конечно, я думаю, что ни один человек в администрации президента счел меня предателем. Тяжелое на самом деле время было. И штык в виде первого зама главы администрации после отставки премьер-министра, уходящий в отставку, тоже вещь такая серьезная. Но иначе я поступить просто не мог.
Ну что ж, мы вспомнили о событиях десятилетней давности. Олег Сысуев, в прошлом вице-премьер, первый зам главы администрации президента, у нас в студии. Время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто они? Истинные и мнимые люди уходящего года. Об этом говорим с заведующим отделом социологии фонда «Индем» Владимиром Римским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с первым заместителем председателя Альфа-банка Олегом Сысуевым. И я все-таки к сегодняшним делам теперь обращусь, поскольку вы в финансовом секторе работаете. Довольно любопытные сегодня были выступления. Докладывал министр финансов Алексей Кудрин президенту Дмитрию Медведеву. Он сказал, что дефицит бюджета будет в следующем году 6,3%. Россия в 2010 году полностью потратит резервный фонд, это 1,860 млрд рублей, и будет прибегать уже к заимствованиям. А в 2009 году из того же фонда было потрачено более 2,5 триллиона рублей, то есть почти 100 млрд долларов. Ну что, прогуляли денежки-то? Счастливые времена кончились. Ну, правда, я так знаю, что банкам-то досталось, в общем-то, неплохое подспорье, чтобы пережить кризис. Не то что гражданам.
Да, это правда. В этом смысле денежные власти приняли решение всячески помогать банковской системе, и сделали это, на взгляд банкиров, эффективно и оперативно, и в этом смысле банковская система выжила, и я думаю, что в следующем году будет небольшой рост банковского бизнеса. Но это, безусловно, не решает фундаментальных проблем. Я не говорю о банковской системе, с этими проблемами, пожалуй, все в порядке. Но в целом экономике, что гораздо более важно. И я думаю, что фундаментально в нашей экономике ничегошеньки не изменилось. Этот год кризиса показал, что мы упали с точки зрения ВВП больше всех, в том числе и государств, объединенных в такую аббревиатуру, как БРИК.
И... Ну да, 20-е в двадцатке.
Да, 20-е в двадцатке. И это говорит только о том, что, к сожалению, у нас других точек роста, других драйверов в экономике, кроме как цены на коммодитис, не существует до сих пор. И это печально, это рождает очень серьезные риски того, что у нас все может повториться вслед за какими-то движениями мировой конъюнктуры.
Я вот с удовольствием тут читал один комментарий Латынина Юлии. Она объясняет, что речь ведь не только, и проблема не только в том, что Россия сидит на трубе или на двух трубах, нефтяной и газовой. Проблема еще в том, что в России невыгодно что-то производить, поскольку, как она считает, легче привозить и заплатить взятки и поборы, ну, таможни и тому, что с этим связано, так сказать, чем платить бесконечно на разных уровнях, когда вы занимаетесь, собственно, производством, вас все грабят и так далее.
Да, я читал этот комментарий, вот, но...
К вам же ходят бизнесмены за кредитами.
К нам ходят бизнесмены за кредитами, но когда рассеялся дым на поле сражения кризиса, мы увидели, что субъектов хозяйствующих на территории нашей огромной страны, которые могли бы обслуживать кредиты, могли бы их возвращать, оказалось не так уж много. И конкуренция за любовь и почитание этих хозяйствующих субъектов очень высокая. Прежде всего, нам приходится конкурировать с государственными банками, которые, безусловно, имеют объективное превосходство и в объеме ликвидности, и в поддержке государственной, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле остальная банковская система, а у нас до сих пор количество банков не меньше тысячи, она, конечно, выживает. И в силу этого вынуждена заниматься всякого рода вещами, которые находятся на грани закона. Обналичивание, незаконные операции и так далее, и так далее.
Да, я напомню, Олег Сысуев, первый зампредседателя Альфа-банка у нас в московской студии «Радио Свобода». Телефон 8 800 222 12. Вот-вот включим. Пейджер 660 10 46. Вот я слышу такие комментарии тоже про ваш банк, что вы действуете на этом поле как такие злобные хищники. В то время как многие дают реструктуризировать кредиты, дают отсрочки, дают возможность разнообразным, страшно полезным для российской экономики олигархам, таким как Олег Дерипаска, сохранять массу всего, что они набрали в кредит и под залог своих акций в собственности. Альфа-банк набрасывается на эти несчастные фигуры, судится с ними, вымогает у них последние сотни миллионов рублей. Почему вы себе позволяете такую стратегию? Она же опасна.
На самом деле мы на фигуры не набрасываемся. Вот, фигуры нам мало интересны.
Денежки важны.
Вот, да, денежки важны, тем более, что они не наши денежки. У Альфа-банка, это крупнейший розничный банк, я хотел бы напомнить об этом, у него 3,5 миллиона частных вкладчиков. Эти деньги, в том числе, в большой степени частных вкладчиков, или, как говорят на сухом языке, физических лиц. Так вот, Альфа-банк пережил кризис 98-го года, как вы знаете, одним из активных участников кризиса 2004 года был тоже Альфа-банк, поэтому мы очень хорошо знаем цену кризисам, очень хорошо знаем цену деньгам, очень хорошо знаем цену отношения клиентов к тому или иному финансовому институту. И я думаю, что в первую очередь, безусловно, это продиктовано необходимостью создания устойчивой системы функционирования нашего банка. В том числе ради того, чтобы были спокойны наши частные вкладчики. И, как показал опыт этого кризиса, несмотря на всю кажущуюся скандальность и угловатость, жесткость наших действий, настоящими бизнесменами и настоящими аналитиками рынка, многими аналитиками рынка, в том числе и журналистами, такая позиция была поддержана. Вот скорее безудержная помощь государства частным компаниям за счет налогоплательщика, она вызывает вопросы, в том числе и у меня, как у гражданина России, почему за мой счет государство должно поддерживать частные компании, есть ли это эффективно. Вот. И я убеждаюсь в том, что это неэффективно, в том числе и прочитав интервью означенной вами фигуры, вот, недавнее.
От Дерипаски.
Да, испанской газете «Эль Паис». Вот. Думаю, что абсолютно какая-то неверная, извращенная философия.
Ну, давайте мы попробуем кого-то из слушателей подключить. Вадим, что-то у нас тут сбой какой-то. Ну, давайте дальше продолжим. Тогда еще вопросы я посмотрю. Да, вот что, собственно, я понимаю, что вы за всю Альфа-групп не отвечаете, но, тем не менее, кризис ведь и на вас сказался в чем-то. Конфликт, известный с компанией Telenor норвежской на телекоммуникационном поле, все-таки вам ведь пришлось прекратить. То есть в некоторых случаях жесткие агрессивные действия, так сказать, вашего лидера господина Фридмана, они не были удачными. Пришлось ведь мириться.
Ну, на самом деле, мы очень рады, что этот конфликт закончился, но закончился он как раз с результатом, который мы предлагали в начале этого конфликта. Закончился он с результатом создания, вернее, процесса создания крупного европейского телекоммуникационного игрока. В общем, БОТ была стратегическая задача, которую декларировали наши акционеры и в начале конфликта, и до него, и в процессе этого конфликта. Именно это было целью. На мой взгляд, цель очень благородна, цель очень открыта. Другое дело, что сам конфликт, он развивался таким образом, что не мог не вызывать много вопросов, поскольку он развивался на поле России и Украины, имеющие неустоявшееся законодательство. И, безусловно, западные компании, у них было очень много вопросов, у нас было очень много вопросов по отношению к действиям западных компаний, в отношении нас, скажем, в области американской юрисдикции и так далее. Но еще раз повторяю, что
и та цель... И басманного правосудия.
Да, та цель, которая декларировалась до начала этого конфликта, она, собственно, была реализована. реализовано.
А вы не боитесь, собственно, в Украину инвестировать? Ведь если вот посмотреть российское телевидение, почитать какие-то тексты, которые распространяются близкими к власти газетами, то Украина кажется каким-то ужасным, совершенно неправовым полем, гораздо хуже России.
Ну, нам так не кажется. Вот этот ужас, который, в общем, преподносится в том числе и официальными средствами массовой информации российскими, на мой взгляд, это является отчасти гораздо более развитой демократией, чем у нас. На мой взгляд, как раз подобного рода политическая конкуренция, она скорее приведет к нормальным общественным, становлению нормальных общественных процессов, когда конкурирующие политические силы не дадут друг другу осуществлять противоправных действий, не дадут друг другу воровать и будут заставлять отчитываться перед народом, будут выносить все это на общее обозрение и обсуждение, чего, к сожалению, у нас сейчас нет.
А что, есть принципиальная разница между российским народом и украинским, между российским обществом, если оно существует, и украинским, ведь и то, и другое родом из Советского Союза?
Нет, я не думаю, что существует какая-то большая разница. Я думаю, что существует большая разница в организации политической жизни на Украине и в России. Уж не знаю, у меня, видимо, Виктор Степанович бы поправил, как правильно говорить, на Украине или в Украине. Ну, в общем, там продекларирована цель.
Украинцы любят шутить, говорите сами на России.
Да, там продекларирована цель, причем официально верховной властью, это движение к объединенной Европе. Да, и мне кажется, что как бы эта цель ни критиковалась, она, мне кажется, достойна того, чтобы ее обсуждать, достойна того, чтобы ее реализовывать.
А я, кстати, посмотрел с сайта, там один слушатель нам успел до эфира написать, что вот либералы не понимают, что гражданам России нужна альтернатива. Идея именно европейской интеграции России, движение партии, продвигающей европейский выбор. Последнее доказательство – Сербия, Черногория и так далее.
Да, мне кажется, что, безусловно, у нас должна существовать политическая сила, исходя из бытовых предпочтений наших граждан, думаю, что она обязательно должна существовать, потому что наши граждане весьма неплохо отзываются о европейском жизнеустройстве, когда там бывают. Вот. Но почему-то многие, когда сюда приезжают, начинают, так сказать, все время строжиться на Европу и пытаться, так сказать, что-то им доказать. Мне кажется, должна существовать политическая сила, которая бы выступала именно за это, на открытых выборах.
Спасибо. Сегодня наш гость, первый зампредседателя Альфа-банка Олег Сысуев, в прошлом вице-премьер правительства Российской Федерации. Мы продолжим наш разговор в программе «Время гостей» после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, проблема прессы Венесуэлы и другие темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Басманный суд Москвы сегодня продлил до 19 апреля будущего года срок содержания под стражей двум обвиняемым в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания ФСИН Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Отставки начались после смерти в московском СИЗО юриста инвестиционного фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в новом году. Ставка транзита повышена на 30% по сравнению с текущим годом, сообщил представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. Европейский союз осудил казнь в Китае британского подданного Акмали Шейха, обвиненного в контрабанде наркотиков. Ранее действия китайской стороны подверг резкой критике премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Ирак обвинил страны Запада в подстрекательстве к недавним беспорядкам в ряде городов страны. Представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что для дачи объяснений в это ведомство вызван британский посол. В Индии на главном ядерном исследовательском объекте в окрестностях Мумбаи во вторник произошел пожар, в результате которого погибли не менее двух человек. России следует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса США, заявил премьер-министр Владимир Путин. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий в действие новый вид наказания ограничения свободы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем наш разговор с первым заместителем председателя правления Альфа-банка Олегом Сысуевым, прошлым мэром города Самары, вице-премьером правительства России и даже первым зам руководителя администрации президента. Когда это было-то? Вот давно. 8-800-200-22-12, телефон, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903-743-2801. Ну вот Вадим из Москвы давно ждет со своим вопросом. Пожалуйста, ваш вопрос Олегу Сысуеву.
Да, вот у меня такой вопрос. Разделяет ли Олег Сысуев точку зрения, как оказалось, псевдодемократа гайдаровско-ельцинской поры Мурашова, который в эфире «Радио Свобода» заявил буквально следующее, что как раз вот мы боролись за то, он сказал, что, за ту политическую систему, которую мы сейчас имеем. Вот вы тоже боролись за это? И почему вот большинство тех, как оказывается, по-моему, псевдодемократов, так сказать, молчат о том, что происходит у нас сейчас в стране? По сравнению с Украиной, конечно, там сколько было сколько там президентских кандидатов и как все это было у нас?
Пожалуйста.
Ну, зная хорошо и чувствуя, я думаю, Аркадия Мурашова, думаю, что это его был пересказ реплики «За что боролись, на то и напоролись». Вот. И мне кажется, что, безусловно, трудно отрицать, что Борис Николаевич, мы, кто работал с ним в ту пору, являемся, кто в большей, кто в меньшей степени, плоть от плоти, авторами этой системы, которая сейчас существует. И мы за нее должны отвечать, но ни в коем случае это не есть запрет ее критиковать и смотреть на нее объективно. Вот. И я думаю, что, безусловно, не этого хотел Борис Николаевич, и есть много тому свидетельств, что в каких-то частных беседах, каких-то высказываниях публичных видно было, что он далеко не всем доволен, видно было, что ему очень многое в этой связи не нравится. Думаю, что если вы посмотрите на состав, так сказать, несистемной оппозиции, которая сейчас...
Даже была упомянута Дмитрием Медведевым.
Да, гонима. Вот. Все эти люди, которые работали в свое время с Ельциным, и я не знаю, можно ли назвать их псевдодемократами, но иных у нас нет. Это и Ларионов, это и Каспаров, это и Немцов. В общем, все они...
Касьянова забыли.
Да, и Михаил Михайлович, тем более Касьянов, все они работали. Я думаю, что, вы знаете, у нас в стране из чиновников или бывших чиновников вот чистых демократов, либералов мы не найдем. Мне кажется, что любой человек, который прикоснулся к чиновничьему креслу, выборному ли, невыборному ли, вряд ли он является чистым, таким кошерным демократом или либералом.
Это Валерия Ильинична Новодворская.
Да, согласен,
идейно,
согласен.
Да,
согласен,
но она парит в облицах.
Валерия Ильинична Новодворская, значит, да, она либерал, безусловно, демократ, но не думаю, что даже нам в 97-м году пришла бы, хотя у нас там были всякие оригинальные и такие идеи, приглашение разных людей на посты министров, в том числе, не знаю, была ли она в списке. Вот. Вполне возможно, что и была.
Ну, на Министерство просвещения. Да, хотя лучше бы она бы предпочла какую-нибудь Федеральную службу безопасности. Что я хотел сказать? Вот вы сказали, можно критиковать. Слушайте, существует ситуация, в которой, Олег Николаевич, извините, но президент существует. существующий ныне в Кремле, Дмитрий Медведев, сам критикует все, что сложилось.
Поразительно.
Критикует, и критикует, и говорит, что надо поменять экономику нашу и социальную сферу. А вчера сказал, что и политическую систему, потому что нет ничего застывшего, и преодолеть технологическое отставание, и выходить из кризиса путем реформирования собственной экономики. Слушайте, а что происходит? Диссидент в Кремле?
Вы знаете, на самом деле это не первый диссидент в Кремле. Вот, Михаил Сергеевич, как известно, тоже он очень много критиковал, очень много предлагал, в том числе, вот, почему-то мне показалось действительно созвучно слова «перестройка» со словом «модернизация».
Не согласен. Модернизация – это ускорение.
Ускорение. Хорошо, ускорение, модернизация. Я в ту пору тоже вступал в активную общественную жизнь и точно был уверен, что лозунг «перестройку, начиная с себя», он доведет в конце концов, нас до процветания. Вот.
Но некоторых довел.
Да. И мне вот представляется, что если и будет продолжаться такой разрыв в словах и конкретных делах, а в делах все будет происходить иначе, и люди... это показывают последние опросы, понимаете? Вот страна теряет активную часть общества, не только активную, но те, которая могла бы стать активной частью общества, это общество замыкается в своих семьях и уже не верит ни во что, и не верит в проявление общественно-политической, так сказать, своей активности, что это принесет какую-то пользу.
Но как этой... им верить? Они на выборы сходят, а там не верят. Что происходит? Даже президент говорит, не стерильные выборы.
Я хотел бы сказать очень важную вещь. Надеяться на то, что нечто произойдет позитивное в экономике, произойдет какая-то модернизация в условиях, когда люди не верят в результаты проявления собственной активности, собственной свободы, собственной изобретательности, реализации собственных способностей, невозможно.
Слушайте, а Анатолий Чубайс вот всех убеждает, что экономическая модернизация способна оказаться более значимой для политической либерализации, чем стерильно-политические инициативы, то есть модернизация возможна и без политических перемен.
Ошибка. На мой взгляд, это ошибка. Я, честно говоря, не слышал этого высказывания.
Это в блоге он написал. У нас теперь все в блогеры.
Да, все блоги, все эффективные менеджеры и все эффективные, и все талантливые блогеры. Да, вот мне кажется, это совершенно невозможно. Это невозможно, тем более, я имею в виду, что, наверное, где-то в какой-то другой стране это было возможно, но не у нас. В стране, где мы не покаялись за все, что содеяли, значит, за хотя бы 70 лет правления коммунистов, в стране, где у нас вопрос о Катыни мы рассматриваем как очередную подножку со стороны негодных, так сказать, политических лидеров в Польше, мне кажется, это невозможно, невозможно это.
Я напомню, что в нашей московской студии Олег Сысуев, в прошлом занимавший многие разные посты, а теперь работающий в Альфа-банке. Я думаю, можно еще пару вопросов. Пожалуйста, Марина Николаевна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, значит, правильные слова говорит Медведев. Вот Путин, он умеет разваливать, так сказать, партии. Вот он развалил правое дело своими чекистскими методами, на солидарность покушался. Почему нельзя вот действовать такими же методами? Вот Медведев говорит правильные слова. Возьмите слова на вооружение, выйдите с лозунгами. Мы с Медведевым, долой Путина. Медведев, свобода лучше, чем не свобода. Вся наша оппозиция пусть выйдет с такими лозунгами.
А смеяться вот, не будут, Марина Николаевна?
Правильно. Ну, вы представляете, вот, если вы Медведев, и 100 человек выйдут с такими лозунгами, вам будет очень приятно. И вы не можете от них отвернуться. Ведь у него нет поддержки никакой.
Но вы знаете...
Так не было ее и у Горбачева. Экономической поддержки ему не дождаться. Там одни бюрократы. Вот товарищ Сысоев говорит, что да, будем ждать. Вот когда нам оппозиции нет, Новодворская плохая. А кто же будет тогда разрушать вот эту вот чекистскую власть?
А вам Чубайс вам обещает, что средний класс появится, и тогда настоящая демократия возникнет.
Мы с Чубайсом за средний класс. Вот это политическая оппозиция, даже так экономическая, политическая.
Да. Ну, мне кажется, весьма такая интересная, я бы сказал, могущая оказаться продуктивная идея, но она не нова. Значит, есть такая идея организации медведевского большинства.
Имени Марины Литвиновича.
Имени Марины Литвиновича, которая была предана анафеме, лидерами, так сказать, оппозиции. Ее изгнали, так сказать, из «Солидарности». Предали анафеме и так далее.
Нет, из УГФ, из «Солидарности» не гнали.
Я не очень хорошо разбираюсь, но из УГФ.
От Каспарова.
Да, от Каспарова ее изгнали. Вот. И мне кажется, что именно к этому Марина призывала. Но это опять технологии, понимаете? Вот. Пока мы не увидим со стороны Дмитрия Анатольевича реальных действий, а именно, у него в руках огромное в соответствии с Конституцией власть. Вот. И указ о некоторых вопросах, как даже не реформирование, а что-то там МВД, да, вот если его изучить, то получается, что это известный со времен древних бюрократических приказ о том, чтобы сократить на 20% нам какие-то органы. Я думаю, что там не заполнены штаты на эти 20%, зарплату разделить между оставшимися органами, ничего больше. Вот. И, видимо, нужны какие-то другие решения, которые помогли бы людям действительно желающим поддерживать разумное, доброе, вечное, то, о чем говорит Медведев, встать в ряды.
А иначе... Вот сегодня Медведев подписал, между прочим, закон, который прошел при сопротивлении МВД, чтобы не сажать во время следствия людей, которые нарушили там, налоговые законы и так далее. А если они возместили, то и не сажать. Разве не плохо?
Да хорошо, безусловно, хорошо. Вот. И прочие, так сказать, шаги в этой связи еще более крупные и, может быть, мелкие, так сказать, осуществляются. Но мне кажется, что вот это вот «тише едешь, дальше будешь» лозунг, который, мне кажется, взят на вооружение, он в России будет иметь один единственный результат – консервация системы, консервация высокого уровня коррупции, не будет никакой модернизация, консервация политической системы, консервация развития общественных институтов, стагнация.
Я напомню, Олег Сысуев в эфире «Радио Свобода». И еще вопрос Александра из Москвы. Краткий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, и у меня вопрос к Олегу Сысоеву. Отчасти Михаил Соколов, ну, как бы уже опередил меня, когда сказал, что производить в нашей стране невыгодно что-либо, а лучше покупать. Вот. А вопрос к вам. Когда вы работали в Кремле, вы единственный человек, по-моему, один из немногих, которому я испытывал действительно уважение. Так, спасибо вам за вашу работу, которую вы там делали. А вопрос у меня следующий. Не может ли такое случиться, что вот алчность чиновников, там, работодателей, банкиров, олигархов может нанести непоправимый ущерб России? Мало того, и к власти приходят неизвестные в стране люди. Спасибо.
Конечно, может. Конечно, может. И мы это повсеместно наблюдаем, когда нет фундаментального долгосрочного конструктивного и рассчитанного на собственную семью, на своих детей, внуков, позитивного отношения к стране, а когда есть стремление здесь и сейчас заработать любым способом денег, в том числе используя все дефекты этого государства, это вот, мне кажется, доминирующая философия.
Саяно-Шушенская ГЭС.
Да.
Вот пример.
Да.
Кто ремонтировал? Аффилированная фирма с руководством этой государственной, кстати, газстанции.
Да. И в этом смысле, безусловно, это наносит колоссальный ущерб. И в этом смысле, вы понимаете, я вот смотрю и не нахожу больших, которые могут стать решающими слоев нашего общества, которые были бы заинтересованы в коренном, кардинальном изменении там, общественных отношений в нашей стране. Я вижу, что, в общем, коррупция устраивает всех. Вот. Если сейчас любому человеку сказать, представь себе, что вот не будет коррупции, он, наверное, подумает, а как же я решу проблему с трудоустройством, там, устройства ребенка в сад, как же я после посещения друга, выпив, так сказать, не договорюсь с гаишником и так далее, и так далее. Это установлены правила жизни. Вот. Если иметь в виду официальные средства массовой информации, то я уже повторял, что люди у телевизора живут одной жизнью в телевизоре, реальная жизнь совершенно другая. И это тоже все понимают, и это тоже всех устраивает, просвещенную часть общества. Все над этим подтрунивают. Уже, я думаю, что посвященную часть общества, как активно, я уже об этом говорил, страна и средства массовой информации потеряла, потому что вряд ли они будут смотреть развлекательные программы в субботу вечером, на втором, в воскресенье вечером, на первом, ледниковые периоды и прочее, прочее, прочее. Вот. И мне кажется, безусловно, это может и должно разрушать страну, вот подобного рода отношения.
Да, власть убедила население жить так, чтобы ему не было дела до страны, а самой власти до страны тоже нет дела. Это газета «Ру», цитата, с которой можно, конечно, согласиться. Олег Сысуев у нас здесь. Олег Николаевич, я хочу вам сделать маленький подарок. Вы же были мэром Самары. Вот немножечко про политическую жизнь Самары нам скажет Сергей Хазов.
В Самаре появились новые общественные движения кандидатов в мэры. Это общественные движения «Наша Самара» и «За Самару». Возглавляют их потенциальные кандидаты в мэры – депутат губернской думы Дмитрий Онищенко и гендиректор ликеро-водочного комбината «Родник» Александр Милеев. В названиях, создаваемых кандидатами в самарские мэры общественных движений, непременно присутствует слово «Самара». Считается, что кандидат достойный, если использует в названии своей общественной организации название родного города, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Это как бы вечный бренд, бренд, который должен привести той или иное движение к победе. Или вперед Самара, или за Самару, или мы самарцы. Хотят показать, что они настоящие патриоты Самары, что они за нее радеют, отдают свои силы, и день и ночь только о ней думают, о ее благе, о ее процветании.
Официально о желании баллотироваться в мэра Самары заявил один политик. Депутат губернской думы Михаил Матвеев, сообщил политолог Валерий Павлюкевич.
Конечно, Михаил Николаевич Матвеев выглядит среди остальных претендентов более солидно, потому что это ученый человек, это человек, который уже проявил себя в реальных делах, а все остальные пока только номинально себя как бы признают. На мой взгляд, главный конкурент Тархова еще не появился. Он появится где-то за полгода до выборов.
Насколько раздражает областные власти и самарского губернатора в частности то, что мэр Самары не принадлежит к партии власти?
Дело даже не в этом. Господин Тархов является как бы представителем архаики, представителем 20 века.
Ну, это нам Сергей Хазов немножко рассказал о ситуации в вашем родном городе, где вы были мэром. Вы же следите там за событиями. Действительно, мэр принадлежит к партии «Справедливая Россия», «Единая Россия» там готовит ему всякие неприятности, выборы впереди и так далее. И знаете, что я прочитал в интернете? Что, оказывается, вы тоже можете стать мэром Самары с подачи «Альфа-групп», которая, вот я читаю, активно скупает городской водоканал, который нужен. Нужен будет свой мэр. Вы в ту же реку 90-х годов вернуться не хотите?
Нет, никогда, не потому что...
Вы что, не любите город Самару?
Я очень люблю город Самару, это моя родина, там мои могилы. Вот, но думаю, что действительно я эту чашу уже испил до дна. Что касается... Я просил бы обратить внимание, что Самара... Один из немногих, если не единственный город в стране, где реально есть политическая конкуренция.
Нет, мэр... есть еще исключения.
Ну, я не вспомню. Мэр реально принадлежит партии «Справедливая Россия». Губернатор является активным членом партии «Единая Россия».
Да, ездит на «Мерседесе» за 22 миллиона.
Дай бог, чтобы еще, так сказать, выборы там состоялись. Вы знаете, что сейчас по всей стране проходит кампания упразднения этого института выборности персоны мэра города и перевода все в систему, когда назначается сити-менеджер. Вот.
Плохо сопротивлялся Конгресс муниципальных образований.
Очень
реформе
плохо.
Козака.
В общем...
Федерализм погубили.
Да, и в немалой степени это явилось причиной моей отставки с поста президента, потому что я не смог справиться с этой ситуацией. Но, кстати, мне кажется, что сейчас не обращают на это внимания, но вот демонтаж этого института – это одна из серьезнейших ошибок, одно из серьезнейших противодействий демократизации общественной жизни в стране.
Так это специально сделано, чтобы демократии не было, чтобы губернатор подчинялся мэр, а губернатор президенту, да. Вертикаль.
Я просто знаю, много дискуссий провел с людьми, которые являются апологетами этой системы. У них у всех очень простая вещь в голове. Они все находятся в плену простых решений и простых систем, которые воспроизводят эти простые решения. Грубейшая ошибка, не знаю, на чем она основана. Вот. Но только сложные системы, только системы, которые могут при отколовшемся элементе продолжать жить, только те системы, которые поддерживают друг друга, уравновешивают друг друга, противодействуют друг другу, могут существовать.
Давайте еще пару вопросов. Олег Николаевич Сысуев, пожалуйста, Ефим из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Николаевич, я вас хотел спросить, вы экономист? Специальность. Ну, раз вы директор Альфа-банка, наверное...
Ну, теперь уже да, но по первой специальности я инженер по эксплуатации самолетов и двигателей.
А и еще ракет. И специалист, да, в области муниципального,
да,
управления.
Вот я как, тоже. Извините, я как экономист постараюсь сформулировать. В свое время Сталин в целях модернизации своеобразной, не людей, конечно, конкретных, продавал картины из Эрмитажа, церковные оклады, в общем, культурные ценности. Так вот, молодые реформаторы все время говорят, что в 90-х годах у нас там было 10 тысяч долларов, не в кармане, а в банке. Было несколько десятков миллионов картин у нас. Была коллекция Вавилова, стоящая триллионы рублей, а миллионы картин стоили почти триллион долларов. Никто почему об этом не вспоминает.
Вы что хотите сказать, что украли, что ли? Нет, вы говорите яснее.
Я хочу сказать, что это можно было предложить на залог на Запад. Получить деньги и не устраивать эти аукционы залоговые.
Так это же политическое было решение, так, Олег Николаевич?
Значит, они на первое место ставили великую Россию, государственность. Они не людей говорили, они говорят, что вот...
Так в кредит-то тогда при 9 долларах за баррель, по-моему, набрали много. Давайте, Олег Сысуев,
да,
ответим.
Причем здесь здорово. Нет, я думаю, что это одна из проблем, которую мы никогда не сможем никому объяснить и которая будет всегда висеть над всеми, так сказать, демократами 90-х годов.
От Егора Гайдара.
Да, то, что тогда в силу политической целесообразности принимались всякого рода сомнительные экономические и бизнес-решения на самом верху. Я думаю, что в этом смысле вот отмыться никогда не удастся. Никогда не удастся. И как решить эту проблему, ее может решить только другое поколение. Младых реформаторов, старых реформаторов, как бы угодно.
Ну, следующее поколение будет и с нынешним десятилетием, вот заканчивающимся, тоже разбираться. Уж тут решение было замечательных и выгодных конкретным лицам. Даже некоторые фамилии сегодня звучали в эфире. Собственно, было тоже немало. Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я очень коротко. И вы знаете, и я знаю, и дети знают, что... может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Вот я готов считать Дмитрия Медведева Александром Македонским, если он уволит Путина. Одним росчерком пера он столько проблем решит. Ну, сколько можно наблюдать, как этот человек уродует страну и ее историю? Будьте здоровы.
Ну, это мнение Петра, я уж не знаю, надо ли его комментировать, собственно, я...
Это у вас комментарии, а у нас приговор. У Петра, я думаю, приговор.
Ну, Дмитрий Анатольевич тоже сказал, что его слова отливаются там, где, в граните, по-моему, да, и сказал человеку не последнему в команде Владимира Путина, так что, может, что-то и будет меняться не так быстро. Я верну, Олег Николаевич, вас к деятельности, собственно, того учреждения, в котором вы сейчас служите. А вы вот этим Нефтоном и Платоном как-то можете помогать на своем уровне, на уровне частной инициативы, да?
Да, безусловно. Вот как раз упомянутый ранее, значит, Аркадий Мурашов, он сотрудничает с нами по программе Alpha Fellowship, и это программа, которая направлена на то, чтобы ознакомить лучших представителей молодых умов Запада с тем, что происходит у нас в экономике. И у нас есть программа Alpha Chance, когда мы в вузах отбираем лучшие головы молодых людей и представляем им возможность проявить себя в наших компаниях. И многие из них, большая часть, они остаются у нас работать, и многие даже делают очень хорошую карьеру. Это вот то, что мы стараемся делать для продвижения молодых талантов, для молодых платонов.
А что эти таланты должны для этого сделать?
Они должны зайти на сайт Альфа-банка и посмотреть условия сотрудничества с этими проектами.
Ну что ж, вот мы сейчас говорим, это уже у нас конец 2009 года, все-таки подводятся какие-то итоги, ну, можно сказать, каким был год для вас и так далее. А что для вас было разочарованием года, Олег Николаевич? Кажется, их было много, вы выбрать не можете.
Вы знаете, на самом деле я все-таки питал, может быть, неоправданную иллюзию, что что-то может склеиться у партии «Союз правых сил», хотя не являюсь членом этой партии.
Но ее-то уже нет, «Союз правых сил», «Правое дело»,
да,
осталось.
Ну, «Правое дело», да, я думаю, что мы понимаем, о чем мы говорим. Вот. Но, к сожалению, вот эта вот склока, которая является спутницей давней всех либералов и демократов в России, полное отсутствие толерантности. Мне кажется, что настоящий либерал и демократ, он не может быть нетолерантным. Но бог с ним. Вот. Она не дала возможности этой партии как-то оформиться и начать действовать. Это же относится, безусловно, и к яблоку. Это, безусловно, вот мне кажется, что в том числе и мое разочарование, что партии фактически не стало. Она, так сказать, прекратила свое существование на последнем съезде, зная принятые решения.
Ну что ж, Олег Сысуев, первый зампредседателя правления Альфа-банка, был в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. Мы с вами прощаемся, а эстафету у нас перехватит Андрей Шар и подведет итоги дня. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что на самом деле происходит в Иране?
Комментарии экспертов.
За что любит Россию Рома Жиган?
В блогах Свободы.
Награды ФСБ нашли героев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».